400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И, как всегда в это время, история власти на волнах радиостанции «Воскресенье». Уже исторически так мы подошли к эпохе Петра III, и, как всегда, здесь со мной в студии Соловьев Алексей Леонидович, историк. И сегодня вот поговорим про Петра III, про его эпоху, ну и, как обычно, наверное, больше как-то сосредоточимся на его личности. Вот мы так часто вот мы так делаем, немного с другой точки зрения, что ли, с другого ракурса пытаемся смотреть на историю, именно с ракурса личности правителя, того или иного правителя. Так ведь, Алексей Леонидович?
Да, добрый день, здравствуйте. Действительно, у нас сложилась уже такая с вами добрая традиция говорить прежде всего о формировании мировоззрения того или иного государя и как потом это мировоззрение проявлялось в его конкретной деятельности. Вообще, надо сказать, что фигура императора Петра III, она, ну, в исторической литературе никаких особых симпатий не вызывает. И это, в общем-то, вполне объяснимо, потому что, как говорил Ключевский, мы в лице этого императора получили верноподданного прусского министра. Он почти все свои решения ориентировал на прусского императора Фридриха II Великого, который был его кумиром, героем. Он кланялся ему, его портрету, он целовал его бюст. И это при том, что он во время праздника Святой Троицы, когда весь храм опустился на колени, демонстративно засмеялся и вышел из храма. Не мог поклониться реальному Богу.
Это опять что-то из воспитания? Откуда вот это пошло?
Именно из воспитания, именно из детства. Он родился в 1728 году в городе Киле. Это столица великого герцогства Гольштейн-Готторпского. Он был наследным принцем одного из германских княжеств. Мама его была Анна Петровна, это старшая дочь Петра Великого. Отец, соответственно, гольштейнский принц-герцог. Так получилось, что мама умерла, когда ему было всего лишь 3 месяца. Папа его воспитанием не занимался, интересовался военными парадами. И эта страсть как раз к Петру на всю жизнь и привилась впоследствии. Он тоже умер, когда ему было 11 лет. Воспитанием занялся дядя, а фактически генерал Брюмер. Воспитание его носило чисто палочный характер. Бывали дни, когда до 2 часов дня он вообще ничего не ел, ему не давали гулять, не давали отдыхать. И в 2 часа дня он из угла, будучи владетельным принцем и фактически правителем формально суверенного государства, смотрел, как его дворня питается. Он рос болезненным, рос застенчивым, рос бледным. Его муштровали, и когда он вот приехал в Россию во времена Елизаветы Петровны, тетушка поразилась прежде всего тем, что он вытягивался, как оловянный солдатик. Он очень громко говорил, он был крикливый, он был весь зашуганный какой-то, на человека не походил. И на всю жизнь у него выработалось откровенное презрение вообще к учебе, потому что вот такое палочное образование, внесистемное образование, ни к чему хорошему, конечно, привести не могло. Ему этот Брюмер такое отвращение к латыни на всю жизнь навязал, что в своей библиотеке в Петербурге он вообще запретил какие бы то ни было латинские книги даже держать. И с учетом, что он был внучатым племянником Карла XII и внуком Петра Великого, его одновременно готовили к занятию и шведского, и российского престола. Ну, на всякий случай.
Ну, то есть, опять же, да, мы вот так как в прошлый раз, да, мы об этом говорили на прошлой передаче, и сейчас мы опять же слышим, что готовили к занятию сразу 2 престолов.
Да, и отсюда вот вся эта раздвоенность воспитания, когда, с одной стороны, его воспитывали в лютеранском, протестантском духе, а с другой стороны, Брюмер внушал, что вот есть какая-то отдаленная, странная, огромная Россия, где снега, где медведи, ну, традиционная такая схема, и каторжник. Поэтому, конечно, о России у него, в общем-то, складывалось очень и очень такое, ну, действительно страшное впечатление. Не случайно, по воспоминаниям его будущей жены Екатерины, у него даже какое-то предчувствие было, что в России ему не сдобровать, что здесь у него будет плохой конец, что русские меня не принимают, собственно говоря, как и я эту страну действительно не принимаю. Его ведь и назвали в память 2 дедов. Его настоящее имя было Карл Петр Ульрих, в честь Карла Шведского, Петра Великого и бабушки, сестры шведского короля Ульрики. То есть, опять же, мы видим вот такое тройное имя, 3 небесных покровителя, как говорится, на всякий случай. А затем уже, когда при Елизавете Петровне он прибыл в Россию, у нее не было наследника по понятным причинам, она стала делать из него русского наследного принца, наскоро стали обучать его закону Божьему, православному закону Божьему, с учетом, что он учиться не хотел, не мог, и с учетом, что он уже, конечно, в душе в 14 лет был убежденным лютеранином, православие глубинно ему абсолютно не далось, и он на всю жизнь, в общем-то, испытывал такое вот пренебрежение, конечно, к православной религии.
Ну, 14 лет – это уже такой возраст, когда основное мировоззрение заложено, и менять-то что-то уже практически невозможно, оно уже сформировалось.
Да, и вот это как раз и ужаснуло Елизавету Петровну. Не случайно она даже в сердцах воскликнула: «Племянник мой урод», несмотря на всю свою набожность, потому что он не знал элементарных вещей. И как можно было такому человеку передать престол? Думали, как поступить, и в итоге обратились к академику Петербургской академии наук Якову Штелину, который разработал уникальную программу, систему воспитания. А именно, без каких-то уроков, чисто мимоходом по жизни обучать человека. Ну, например, идешь ты во дворе императорского парка и между делом, показывая здание, рассказываешь про архитектуру, про цветочки, да, про эти самые деревья, да, вот именно такая система ненавязчивого воспитания. Кроме того, у Петра действительно была искренняя привязанность ко всему военному, к парадам, к смотрам, поэтому вот подметив эту страсть своего подопечного, академик стал его обучать именно в таком духе. Ну, предположим, русскую историю они изучали по коллекции монет и орденов Российской империи. Три раза в неделю он читал ему иностранные газеты, ну, чтобы он немножечко разбирался в политике, и тут же на глобусе показывал вот те карты, те страны, которые, соответственно, в газете упоминаются, и так далее.
Нет, ну, вообще это гениально на самом деле.
Это действительно, на самом деле, была гениальная система образования, единственная возможная вот в таких условиях. И благодаря этой системе образования удалось, в общем-то, немыслимое. Будущий император Петр III действительно, ну вот на среднем уровне, конечно, но стал разбираться во многих вопросах.
Ну, если бы его еще так подольше поучить, то я думаю, что и плоды были бы несколько лучше.
Да, в этом, скорее всего, был бы толк, но он часто болел. Кроме того, надо было заботиться о будущем короны, поэтому, как часто это водится, его рано женили на Софье Августе Фредерике Ангальцепской, будущей Екатерине II. А после женитьбы, естественно, сами понимаете, о каком там серьезном образовании, воспитании могла быть речь. То есть это, в принципе, было невозможно. Отсюда вот эти вот явные пробелы, которые имели место быть. Став русским великим князем, а затем государем Петром Федоровичем, он, в общем-то, вот в таком гуманистическом духе, будучи воспитанником академика Штелина, старался сделать России благо. Ведь представьте себе, он отменил тайную канцелярию, ту самую канцелярию, которая занималась пытками, доносами. И вместо доносов хотел, чтобы русские люди привыкали к судебному производству. Он в 1762 году даровал манифест о вольности дворянства. Он разрешил дворянам не служить и выбирать службу по желанию. Правда, были подозрения, что тогда все дворяне разбегутся, поэтому он предписывал, что если человек не будет служить, он не имеет права появляться в приличном обществе. Кроме того, если он выбирает какого-то сюзерена за границей, он должен обязательно служить в союзной к России державе и по первому же требованию вернуться на свою родину.
Ну, то есть хоть как-то, но все-таки ограничил.
Да, но это, согласитесь, было здравомыслящей вещью,
конечно.
Да, это
более
конечно.
Гуманно, что называется.
Да. Кроме того, действительно, он был по природе добрым человеком, незлобливым, не сводил счеты, амнистировал, ну, например, Миниха, Лопухину, вернул в Петербург из Ярославля Берона, причем раздал им должности, там до анекдотов доходило. Миних, которому было тогда за 70 лет, попросил одновременно должность руководителя Ладожского канала, который когда-то по его проекту возводился, и сибирского генерал-губернатора, потому что за 20 лет жительства в Сибири он, как говорил, хорошо ее изучил. но при этом просил, чтобы он руководил этим всем, оставаясь в Петербурге.
Угу.
И сняли руководителя канала Абрама Ганнибала, которому было 60 с чем-то лет, с формулировкой «за старость», и назначили 70-летнего старика.
Действительно, он, исторический,
да,
анекдот.
Да, он всем этим людям говорил, что я вас без внимания не оставлю. Он окружил себя галштинским полком, выходцами со своей родины, очень пренебрежительно относился ко всему русскому, особенно, конечно, вот гвардейцам. И вообще Екатерина отмечала, что традиционно, вот когда он еще был великим князем, в нем было очень и много странностей, которые буквально отталкивали от него. Ну, по нынешним временам он ничего такого предосудительного на первый взгляд не делал. Он любил музыку, он любил скрипку, он любил играть в куклы. То есть из него мог стать какой-нибудь современный театральный режиссер кукольного театра.
Кукловод.
Да, но согласитесь, когда на 8-м году семейной жизни она зашла к нему в комнату и увидела, как на потолке висит повешенная крыса, и, естественно, спросила, что сие значит. Он ответил, что этот враг ночью закрыл его двух крахмальных солдатиков, и поэтому по решению военного суда крыса была приговорена к повешению. Ключевский очень хорошо про него сказал, что он так и остался, будучи взрослым человеком, в душе ребенком. Он любил играть в солдатики, играть на скрипке, он любил фейерверки. Но с другой стороны, от чего это проистекало?
Ну,
от того, что тетушка Елизавета Петровна, да, она действительно не давала ему реально ничем руководить, ничего конкретное делать, а энергия его переполняла. В нем действительно было очень многое от Петра и от Карла, вот эта вот неудержимость какая-то, он не мог стоять на месте, ему надо было постоянно ходить, что-то делать.
Но если Петру и Карлу в свое время давали вот выход вот этой энергии, то Петру Третьему, наверное, не повезло в какой-то степени.
Да, то есть человеку было уже за 20 лет, а он жил в этом замкнутом пространстве, во дворцах, и только со временем, когда Елизавета дала ему возможность в Ораненбауме проводить настоящие военные учения с приглашением галштинцев, он, конечно, стал этим заниматься и уже играл не в солдатиков, а в реальных, живых людей.
В живых солдатиков.
В живых солдатиков, да, и наслаждался именно этим процессом. То есть понятно, что эти вещи, они не внушали доверия и уважения к государю по понятиям того времени. Кроме того, его странности обнаружились в том, что он действительно был влюблен во все прусское. Он одел русских солдат в прусские мундиры, облегающие такие,
неудобные,
которые их стесняли, которые были не по погоде, и это с учетом, что эта одежда была когда-то внедрена самим Петром Великим до этого. Он боготворил этого императора в то время, как я напомню, до этого Россия 7 лет была в состоянии войны с этим человеком. Вот представьте себе, это снова, что в 1945 году кто-то переориентировал бы политику и отныне стал бы кругом вешать портреты Гитлера, носить его ордена и прекратил войну с Пруссией, не получив за это ничего. Фридрих II готов был ему отдать Восточную Пруссию, выплатить контрибуцию, но ничего за это Петр II даже не потребовал. Это было логично, потому что иначе о каком союзе могло быть речь, о каком пиетете могло быть речь, если ты потребовал территории. Но русская армия после этого его вообще не ненавидела.
То есть, казалось, были основания.
Были основания. Казалось бы, человек, который дал дворянству вольности, и по первости они хотели ему памятник отлить в золоте, у него хватило благоразумия, кстати говоря, от этого отказаться, но он заставлял вот этих престарелых еще елизаветинских сановников типа Кирилла Разумовского маршировать вместе с солдатами, потому что формально они считались руководителями гвардейских полков.
А сколько лет-то тогда было Разумовскому?
Ну, дедушкам тогда уже было глубоко за 60, у них были животики, подагра, и, естественно, маршировать там по грязи ежедневно. Они буквально умоляли это не делать, но ему было наплевать. У него вообще была такая жутковатая страсть, как передразнивание. Он обожал кривить гримасы. Он в церкви очень часто стоял, например, и передразнивал священников. Естественно, за спиной у Елизаветы Петровны.
Показывал... Чревато было не за спиной-то это делать.
Конечно, тетушку он боялся. Показывал языки светским дамам. Ввел обычай не кланяться при дворе, а в реверансе приседать. И особенно, конечно, его забавляло, когда это делали вот такие уже престарелые фрейлины, у которых, естественно, абсолютно приседать уже не получалось. А ему было смешно. Когда к нему заходили какие-нибудь прислужники, он, сидя за столом, обливал их супом, очень любил какую-нибудь тарелку вот так случайно вроде как, да, подтолкнуть, чтобы это упало на человека, который рядом сидел.
Ну, это же все выходки маленького избалованного ребенка, ну, да, не знаю, лет да. там в 10, да, и то, которого не очень любили, всю жизнь ему внимания не хватало.
В том-то и дело. Вот когда Екатерина сюда приехала, будучи его невестой, он к ней приходил, а она была его троюродной сестрой, кстати говоря, и чисто по-родственному сообщал, какая у него есть любовница, как он к ней относится, как он хотел бы на ней жениться, но при этом вот тетушка хочет, чтобы мы женились с тобой, поэтому я не буду ее огорчать. Екатерина потом вспоминала, что я, честно говоря, от таких вещей просто краснела и недоумевала, как возможно мне об этом говорить. Когда он стал императором, он ни от кого не скрывал свою любовницу Елизавету Воронцову, которую он приглашал на приемы первой, которая откровенно ходила с ним под ручку. Она очень походила на него, такая же грубая, неудержанная, вульгарная, но при этом добродушная, такая отзывчивая, очень некрасивая, он какая-то маленькая, такая больная оспой. То есть он действительно в глазах ее был мужчиной. Если при Екатерине у него был комплекс, потому что, конечно же, Екатерина была его на порядок выше в плане образования, ума, такта, интеллекта, то здесь он был мужиком. Ему было в этой обстановке, вот такой вот полушутовской, ребяческой, очень и очень комфортно.
Ну и опять же, ничего удивительного, та же самая психология, никакому мужчине, да, не надо чувствовать себя рядом с женщиной, там, каким-то униженным, несовершенным.
Да, да, именно так. Он настраивал против себя буквально все сословия. Когда он провел секуляризацию русских земель, когда он забрал у монастырей всю землю в пользу государства, и бывшие монастырские крестьяне стали откровенно вырубать подчистую леса, растаскивать сено, лошадей, коров, вылавливать из прудов рыбу, этим же стали одновременно заниматься солдаты, которые эту ревизию проводили, то есть откровенно грабить церковное имущество. Он, будучи в душе лютеранином, как-то заявил новгородскому архиепископу, что очень скоро я прикажу из всех русских церквей вынести иконы и сжечь. Оставлю только иконы Спасителя и Божьей Матери. Все остальное он не понимал. Он закрыл домовые церкви, которые были при усадьбах. Он хотел заставить русское священство брить бороды. До этого даже Петр Великий не додумался. Он хотел русских священников одеть в лютеранские, опять же, короткие одеяния. То есть он делал все, чтобы церковь, ну, просто от него отвернулась. Точно такое же было отношение к армии, к гвардейцам. Он понимал инстинктивно, что от гвардии исходит опасность. Он откровенно их называл русскими янычарами на турецкий манер. И он планировал гвардию растворить в других войсках, он планировал отправить ее на непопулярную войну с Данией, которую он затеял только для одной единственной причины. Чтобы вернуть своей родине, Галштинии, Шлезвик и посадить во главе Курляндского герцогства своего дядю, которого он назначил российским фельдмаршалом. То есть, если Семилетняя война была абсолютно не русская в плане интересов, но Россия такие великие завоевания получила, да, в Восточной Пруссии, и потом потеряла все, то планируемая им война с Данией, она еще более была не в русских интересах. Но его это абсолютно не интересовало. Он в переписке с Фридрихом Великим отзывался о русском народе и России в родительном падеже. То есть, кого? Русских и так далее. Слушайте, то есть, он даже вот в фразеологии себя к русским не причислял.
А если он понимал, что вот от гвардии исходит опасность, да, если... Ну, когда ты делаешь какие-то такие вещи, да, вот как вы рассказывали про церковь, да, то, мне кажется, ты чисто психологически, умом ты должен понимать, что в таком случае тебя люди будут ненавидеть. Ну, элементарно, да. Тогда зачем вообще было делать такие вещи и настраивать всех, абсолютно все слои населения против себя? Неужели он не понимал этого?
А вот именно эта вещь и породила устойчивое такое отношение к нему в исторической литературе, которое утвердилось во многом под влиянием победившей потом Екатерины, что он был слабоумным, что он был недалеким. Именно поэтому его и надо было убирать. На самом деле нет, он не был слабоумным. Просто это был действительно большой ребенок. Это был человек импульсивный. Вот когда он сблизился с этими галштинскими солдатами, он научился от них естественно, чему? Естественно, прежде всего, пить вино и курить. И, к сожалению, если первые 3 месяца своего правления он действительно был потрясающе активен, постоянно вот какие-то реформы издавал, все хотел контролировать, во все вмешивался, то есть подавал очень и очень большие надежды на то, что действительно будет настоящим государем, как и его дед, со временем он стал проводить время только в этих кутежах. И, как рассказывали очевидцы, сидел, заигрывал со всякими фрейлинами, изменял в том числе и своей основной возлюбленной, не говоря уже про жену законную. И цель была как можно быстрее напиться. То есть вот эта вот страсть уныния, которая в нем была, по большому-то счету незнание истинного Бога, она и приводила к тому, что человек просто хотел побыстрее забыться, а далее уже в пьяном состоянии он нес всякую околесицу. Он выбалтывал очень многие государственные и внешнеполитические тайны, то есть те вещи, о которых в принципе нельзя было никому говорить. И действительно складывалось ощущение, что он просто невменяем. Он себя, к сожалению, перестал контролировать, его несло. И действительно, как говорила потом Екатерина, основная опасность для моего мужа заключалась в нем самом. Из него самого исходил его самый главный враг, который его губил. И вот это был факт. И посмотрите, как его практически безболезненно свергли, убрали от престола. Екатерине, по большому-то счету, даже ничего и делать-то не пришлось. Когда ее приближенные Орловы привезли ее из Петергофа в Петербург, далее они спокойненько отправились в Казанский собор, архиепископ, без всяких вопросов, отслужил благодарственный молебен, присягнули войска, тут же сенат, синод, объявили заранее составленные манифесты о восшествии на престол, все, то есть буквально за какие-то считанные часы власть абсолютно спокойно, без всяких вопросов, перешла к женщине, в которой не было вообще ни капли русской романовской крови. Нонсенс! Это говорит о том, что режим Петра III, он действительно, опостырил откровенно. А Петр III, он пометался между разными городами, ринулся было в Кронштадт флот подымать, а его уже опередил Талызин, и он подплывает к крепости, весь в белом мундире стоит на палубе корабля и кричит: «Я ваш император, откройте!» А ему оттуда отвечают: «А наша императрица Екатерина, и пушками в него, убирайся отсюда по-добру, по-здорову, иначе стрелять будем». И он отъезжает, и он в депрессии. Даже Миних ему говорит: бессмысленно подымать голштейнские полки. Все, в депрессии, почти в обморочном состоянии находится человек. Все отвернулись, все предали. Просит жену только об одном: прислать к нему Воронцову, любимую скрипку, собаку и негра, охранника. Екатерина прислала все, естественно, кроме любовницы. То есть оскорбленное женское чувство, конечно же, в ней было живо.
Без этого никуда. Она все-таки тоже человек.
Да, у них, конечно, брак был вольный, у нее был возлюбленный и не один. Она родила, например, даже мальчика, которому потом дали титул графа Бобринского. И, кстати говоря, вот именно после этого усилили слухи, что Петр хотел ее либо отправить назад в Германию, что вряд ли, конечно, либо заточить в монастырь. Вообще отношения были, конечно, там в кавычках очень и очень великие, высокие, я бы сказал так, в кавычках, потому что когда Екатерина, например, заболела, то по некоторым отзывам Петр говорил: жалко, что она не умерла. Когда, например, Елизавета Петровна умерла на Рождество, Петр III очень переживал, что не может отмечать святки, радоваться, веселиться. И на похоронах Елизаветы Петровны, знаете, чем он занимался? Ему было скучно. Он во время шествия за гробом то останавливался, а за ним все остальные чиновники останавливались, то начинал судорожно бежать, и вслед за ним вся свита на похоронной процессии бежала. Вот представляете, с первых шагов вытворять такие вещи, и точно это все то же самое ему вернулось бумерангом вот в эти дни, когда он сидел уже под арестом в Ропше, умолял бывшую супругу хотя бы, чтобы вот эти вот содержащие его мужчины выходили из комнаты, когда он справляет естественные надобности. Ему по понятным причинам было стыдно. А в это время Григорий Орлов писал Екатерине, письмо это сохранилось. Бывший государь недавно заболел. К сожалению, может умереть. Но к еще большему сожалению, может выжить. Вот откровенно, вот прям вот такие вот фразы. Так что отношения действительно были вот за гранью чего-то такого уже морального. То есть настолько был, видимо, несчастный брак, настолько были несчастные вот эти вот люди, все погрязшие в изменах каких-то, в лжи, да, в непонимании, в нелюбви вообще, что вот откровенно желали друг другу смерти. И финал-то, в общем-то, его жизни ведь очень и очень страшен. Сохранилось письмо, и это письмо Екатерина сознательно сохранила, положила в шкатулочку, запечатала, и Павел I, будущий император, их сын, после смерти Екатерины вскрыл эту шкатулку. Неприятные он вещи там для себя прочитал. Матушка писала, что ты незаконно рожденный, что ты на самом деле от Сергея Салтыкова, хотя Петр III его за своего сына всегда присчитал. И внешне он был на него очень похож и характером, и всем. Представляете, вот такое вот сына написать. Ты незаконно рожденный, привет с того света. И одновременно лежало письмо от Алексея Орлова. Лежало специально, чтобы для истории стало известно, я ни при чем. Я не убивала своего мужа. Алексей Орлов неровным почерком на нечистом листе писал: «Матушка, милосердная государиня, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты нас не помилуешь. Матушка, его нет на свете». И это с учетом, что в предыдущем письме он его уродом называл. «Но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руку на государя? Но свершилась беда, мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы их разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, прогневали тебя и погубили души навек». Тем не менее, несмотря на какое-то наказание, все заговорщики получили по 800 душ крестьян, ордена, медали, и Сенат торжественно обратился к Екатерине с просьбой не участвовать в похоронах бывшего мужа. Его хоронили торжественно, но как второстепенного родственника, похоронили в Александро-Невской лавре вместе с Анной Леопольдовной. И посмотрите, как потом Павел над этим Алексеем Орловым, опять же руководствуясь принципом возмездия бумеранга, через много десятилетий пошутил. Во время похорон Екатерины Павел распорядился устроить одновременное перезахоронение останков Петра в Петропавловский собор, и Алексей Орлов шел за покойным государем и нес его корону на глазах у всего Петербурга. Убийца нес его корону.
Нет, здесь очень сложно на самом деле что-то сказать, какие-то такие вещи, которые, казалось бы, да, вот цари, там, высшая власть, да, казалось бы, люди должны быть, ну, все к этому стремятся, да, мы все хотим власти, но на самом деле каких-то счастливых людей вот я пока не наблюдаю. Один кошмар и ужас.
В том-то и дело, вот весь 18 век, когда Петр I изменил закон о престолонаследии, и когда именно человеческое соизволение стало вершить судьбы России, когда элита, будем до конца откровенны, отошла от принципа передачи власти, исходя из Божьей воли, то есть от отца к сыну, от старшего к роду, как это было всегда в истории России, когда вот этот принцип монархии, Богом данный принцип, на наших глазах нарушался, и гвардия в пьяном угаре решала, кого поставить на престол, вот мы и видим, что происходило со страной. Как писал один из владык, мы по грехам своим получили то, что сейчас имеем. И это был факт. Потому что, к сожалению, и мы должны быть до конца в этом плане откровенны, 18 век, он показывает, что, несмотря на то, что Россия называлась монархической страной, она, конечно, в фундаментальном принципе, в фундаментальном отношении, конечно, от этого отступил. И все говорило о том, что Россия устала от этих бесконечных дворцовых переворотов, что была необходима стабильность. Мы не можем судить, так это оно или нет, но, опять же, руководствуясь принципом, неоднократно нами декларируемым, о том, что все, что происходит в мире, происходит по воле и попущению Божию, мы должны с вами понимать, что то, что Господь попустил эту смерть, попустил именно в таком мученическом виде. Наверное, с его стороны это была в какой-то степени милость по отношению к этому человеку. Не случайно в последние моменты перед вот такой вот жуткой мученической казнью, а его задушили, Петр III просил православного священника, все-таки православного. Хотя до этого в Зимнем дворце мечтал построить лютеранскую церковь якобы для своей прислуги. То есть все равно Господь, осознав, что этот человек действительно наносит очень много вреда Церкви Христовой, российскому государству, он его забрал. И забрал именно через мученическую кончину, чтобы были омыты его многие и многие нераскаянные грехи. И то, что Господь попустил к власти Екатерину, при которой вот эта стабильность, она восторжествовала, и величие России было возвращено, это, конечно же, говорит о многом. Это говорит о том, что Господь сам уже начинает вмешиваться в процесс русской истории активно. И начиная с Павла I, мы видим весь XIX век, классический принцип монархизма, он был восстановлен. И уже власть, за небольшими исключениями, она строго передавалась именно так, как и это должно быть по принципу монархии.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск «Истории власти» подошел к концу. В гостях у меня, как всегда, был историк Алексей Соловьев. Спасибо вам большое и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.